Матвею очень бы пригодилась помощь Василия, потому что он до сих пор не вышел из состояния выжатого лимона. Все приходилось делать с неимоверными усилиями, чуть ли не на грани беспамятства, а подпитать себя через канал ментала не удавалось из-за отсутствия времени. Счет уже шел на минуты и секунды. Матвей это чувствовал. Обратно наверх он поднялся сравнительно легко. Дождался лифта с отрядом погони, высланного Ибрагимовым, отключил охранника, оставленного стеречь лифт, и поднялся в подземный гараж дачи, где сходу вырубил еще двух горилл в черном. Переоделся в форму одного из них, прихватил автомат и кинжал, и по лестнице поднялся на первый этаж. Именно в этот момент началась атака чистильщиков на дачу и отвлекла внутреннюю охрану, что позволило Матвею пересечь холл и в общей суматохе преодолеть лестницу на третий этаж. Здесь он встретил лишь одного человека – стюарда с подносом, на котором стояли напитки и вазы с фруктами. Безмолвно пропустил его, готовый, однако, применить силу, если понадобится. Но стюард прошмыгнул мимо, на полусогнутых, даже не глянув на попавшегося на пути охранника. Видимо, на него сильно подействовала начавшаяся пальба. В спальню Елынина Матвей проник неожиданно легко. Дверь оказалась незапертой. Матвей, исходя из этого факта, ожидал засады или в крайнем случае надеялся застать самого хозяина. Но ни засада, ни Елынина в сверхроскошной спальне, способной поразить воображение не только провинциала, но и любого принца, не обнаружил. Выглянул в окно с пуленепробиваемыми стеклами, которые закрывались автоматически. Стрельба поутихла, по двору перемещались черные береты в количестве до взвода. Еще один отряд быстро готовил к бою огнеметы. Ни Елынина, ни Ибрагимова нигде видно не было. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. Матвей не знал, кто и зачем затеял стрельбу, хотя и догадывался, что это могли быть чистильщики, но считал свою задачу невыполненной до тех пор, пока не отыщет генерала. Все остальное отходило на второй план, в том числе и переговоры по продаже украденного оружия, особенно отвечающего целям террористов всех мастей. С этим можно разобраться потом, после гашения главного босса купола, который в своих действиях перешел уже все границы. Обойдя спальню и не отыскав второго выхода, Матвей подкрепился фруктами и попытался заставить себя выйти на уровень Турии, но удержался в этом состоянии всего несколько секунд. Правда, ему удалось в момент сосредоточения обнаружить лифт, замаскированный под квадрат пола, что несколько скрасило горечь неудачи. Однако воспользоваться тайной кабиной он не успел. В комнату ворвалась группа вооруженных беретов под командованием вездесущего Ибрагимова. В принципе, Матвей был готов к такой ситуации, и шестеро автоматчиков не могли бы заставить его сдаться в плен без сопротивления. Остановило его не количество нападавших, а выражение глаз Ибрагимова. В них тлела ненависть и скрытое торжество, будто он знал нечто такое, что для противника наверняка окажется страшным сюрпризом. Снова в тревоге сжалось сердце, и Матвей, уже понимая, в чем дело, опустил автомат. «Не стрелять!» — поднял руку Ибрагимов. Змеиная улыбка скользнула по его жестким узким губам. «Я знал, ганфайтер, что ты вернешься. Но лучше бы ты этого не делал. Впрочем, своим друзьям ты бы тоже вряд ли помог». Матвей молча смотрел на него, и начальник службы безопасности купола продолжал. «Их взяли на развилке, так что, увы, надежды твои не сбылись. Да и чего ты ждал, собственно? Вам и так везло слишком долго». «Что с ними?» — разлепил губы Матвей. Майор засмеялся. От его смеха, наверное, свернулось бы молоко. «Шеф подкинул хорошую идею. Мы из них сделаем зомби. Как вот из этих ребят. И выпустим. Даже если ты вывернешься и на этот раз. Что маловероятно. И даже совсем невероятно. Твои друзья в один прекрасный момент убьют тебя. А потом и друг друга. Как тебе нравится перспектива?» И Матвей сразу поверил Хасану. Именно так и случится, если он не успеет предотвратить кодирование. Бесшумная и невидимая никем молния ментального разряда вонзилась в голову, растеклась по жилам, запульсировала странным, жгучим и одновременно приятным огнем в нервных узлах. Включила экстрасенсорное видение и сферу парачувств, перевела энергетику организма на прямое сгорание эритроцитов, изменила внутреннее течение времени. Матвей вышел из общего потока времени, и для него внешний мир перестал быть динамичным, застыл, как в проекторе слайд. Нет, парни в черном, конечно, двигались, как и Хасан Ибрагимов, чей пистолет, словно по волшебству, начал стрелять почти одновременно с первым шагом Матвея. Но все равно их реакция уступала реакции Соболева на порядок, если не больше. Убивать Ибрагимова собственноручно Матвей не стал. Просто у двух беретов направил стволы автоматов таким образом, что стрелять они начали в своего командира и друг в друга. а оставшихся в живых взял на удар, впервые в жизни действуя в полную силу, не дозируя силу и не чувствуя при этом ни малейших угрызений совести. Бой закончился в течение 5-6 секунд по внешнему времени, и отряд зомби во главе с Хасаном Ибрагимовым перестал существовать. А Матвей с плеском нырнул в омут беспамятства, внезапно выходя из состояния паранормальной активности с мыслью, что еще одного пси-включения он не выдержит. Очнулся через минуту, чувствуя себя столетним стариком, с которого вдобавок содрали кожу и заменили ее слоем цемента. Оглядел невеселую картину боя. Автоматные очереди распороли кровать под балдахином, пуфы, кресла, разбили зеркала и фарфоровые светильники. Понаделали дыр в красивейших панелях из резного красного дерева. Трое из отряда зомби были еще живы, но стрелять уже не могли. Остальные, в том числе и главный киллер купола Хасан Ибрагимов, ушли в другую реальность, закончив свой земной путь далеко не лучшим образом. И вдруг Матвей почувствовал тяжкий удар, не физический, извне, а изнутри, на уровне колебаний атомов, молекул нервных тканей, на уровне пси-чувствования. Удар, потрясший организм до тошноты. Секунды хватило, чтобы понять, монарх тьмы вышел, наконец, в трехмерный мир Земли. Можно было попытаться отгородить сознание от чужого пси-взгляда энергоинформационным барьером, и частично Матвею это удалось, но ощущение тяжести в голове и в теле оставалось. Монарх держал его в фокусе своего сверхчувственного локатора с небрежной легкостью Гулливера, знающего, что лилипут от него никуда не спрячется, как бы ни старался. Едва слышно свистнул лифт, квадрат пола опустился вниз, открыв колодец шахты и вернулся уже с пассажиром. В разгромленную спальню шагнул начальник управления Т Федеральной службы контрразведки генерал Елынин. Впрочем, по усилению взгляда изнутри Матвей сразу понял, что это... В оболочке генерала появился Конкерри, монарх тьмы. Он скользнул взглядом по готовой к прыжку фигуре Матвея, поднял брови полунасмешливо, полупренебрежительно, оглядел комнату, качнул головой. Похоже, Хасан переоценил свои силы. В следующее мгновение Матвей открыл огонь из автомата вопреки уверенности, что монарх легко справится с этим. Так и случилось. Конкерри Елынин выбрал самый простой метод демонстрации своих возможностей. Он легко поймал рукой все выпущенные пули. Равнодушно бросил их на пол, подошел к окну. Голос его остался негромким, как шорох камыша, и в то же время объемным и гулким, как звук царь-колокола. «А финал не в вашу пользу, генерал». Матвей не сразу понял, что Конкерри обращается к Елынину, чье тело и разум он временно занял. Или не временно. «Чего вы ждете?» – хрипло спросил Матвей. «Кот решил поиграть с мышью?» «К сожалению, ты не мышь, ганфайтер, да и я не кот, не те масштабы. Просто у тебя есть шанс стать кем-то большим, чем волкодав-перехватчик». На мгновение глаза Елынина засветились, как тлеющие угли. Темная сила сжала голову Матвея, стены комнаты пошли рябью, будто вода под ветром. Сдержанный гул ушел в пол, стек по стенам фундамент, качнул здание дачи. Матвей пристально глянул в эти страшные глаза и смотрел в них, пока красное сияние не погасло, хотя сам почти ничего не видел из-за набежавших слез. «И какова же цена моего шанса? Перейти в твой лагерь? Почему бы и нет?» Матвей покачал головой, расслабился, еще раз качнул головой, словно отвечая самому себе, бросил автомат под ноги Елынину. «Вряд ли меня можно назвать свободным от меркантильных расчетов, но друзей своих я все же не предаю». Говоря словами Д'Артаньяна, обо мне плохо подумали бы там и плохо приняли бы здесь. У нас разные понятия о добре и зле. О добре и зле тебе судить еще рано. Да и кто ты такой, собственно, чтобы судить? Один из баранов стада, который гордо называет себя человечеством? Почему же это человечество стадо? Потому что люди – слабые существа, которые сбиваются для защиты в стадо и требуют, чтобы ими управлял не закон, а пастух». «Хочешь быть пастухом?» «Не хочу». «Уж не ты ли, этот пастух?» «Все не так просто, мой милый, как ты себе представляешь, начитавшись книг. Ты вон даже с собой разобраться не можешь, а уже пытаешься навязать миру свое мнение. Оглянись на путь свой. Неужели не видишь, что все, кто начинает контактировать с тобой, плохо кончают? По вашим земным законам, конечно, но ведь и судишь ты по земным человеческим меркам». Ивакин и Дикой погибли, Илья Муромец убит, старушка эта Марья Денисовна умерла, Кристина потеряла полжизни и неизвестно, что будет с ней дальше. Список можно продолжать вверх и вниз по времени, в будущее и в прошлое, но стоит ли?